Дорогие братья и сестры, 31 октября в нашей стране отмечался День памяти жертв политических репрессий. В этот день в библиотеке имени Герцена состоялся семинар «Память и беспамятство о жертвах политических репрессий», организованный Малым православным братством во имя святой великомученицы Екатерины. На этот семинар был приглашен из Москвы легендарный человек – Александр Иильевич Огородников, который 9 лет провел в лагерях и тюрьмах за исповедание христианской веры. В 1974 году Александр Огородников основал религиозно-философский семинар для изучения богословской и философской мысли. За этим кружком впоследствии закрепилось название «Семинар Огородникова», а сами участники называли его просто «семинаром», а себя «семинаристами». Семинар часто выступал с открытыми письмами в защиту церкви и ее отдельных гонимых членов. С другой стороны, семинаристы, озабоченные проблемами восстановления приходской жизни, пытались в своем опыте воплотить принципы общинного общежития, для чего после нескольких лет собраний по квартирам купили с помощью почаевских монахов дом на станции Редкино в Калининской области. Не реже одного раза в месяц все члены семинара съезжались из разных городов на свои собрания. Многие жили в этом доме, принадлежавшем некогда русскому художнику Творожникову. Логическим завершением семинарской деятельности стало издание журнала «Община». Осенью 1978 года Александра Огородникова осудили по статье 209 Уголовного кодекса РСФСР «Тунеядство» на год исправительно-трудовых лагерей и отправили на уголовную зону ИТК-7 в Комсомольск-на-Амуре. В 1979 году его этапировали в Ленинград, но в день освобождения осудили на второй срок по статье 70 «Антисоветская агитация и пропаганда» на 7 лет лагерей плюс 5 лет ссылки. Этот срок он отбыл в исправительно-трудовой колонии строгого режима, называемой «Зоной смертников» в Пермской области. В 1987 году он был неожиданно освобожден указом Верховного суда СССР о помиловании благодаря личному заступничеству Рейгана, Тэтчер и международной кампании с участием христианских церквей Андрея Сахарова и правозащитных организаций. В 1989 году Александр Огородников стал основателем и председателем Христианско-демократического союза России, первой в истории России христианской политической партии, выступающей за фундаментальные общечеловеческие ценности – любовь, свободу и солидарность. В 1995 году Огородников открыл первый в Москве негосударственный христианский девичий приют «Остров Надежды». Ну а о сегодняшней деятельности Александра Огородникова мы, к сожалению, поговорить не успели, не хватило времени. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию первую часть передачи, посвященной Александру Огородникову, в которой прозвучат отрывки из его выступлений на семинаре «Память и беспамятство о жертвах политических репрессий» и фрагменты нашей беседы после семинара.
История наша, конечно, уникальна, и уникально в этом представляется, прежде всего, что этот сон новомучеников, это место, где были, вот вы живете в городе, где происходит тоже страшная, так сказать, трагедия, расстрел царской семьи, и вот это страшное прошлое, оно оказывается живо. И вот обращение нас, например, вот мы были комсомольцами, вот моя семья, она как бы несла в себе такие стойкие атеистические вот там традиции. Мой дед был, так сказать, комиссаром, который устанавливал, так сказать, советскую власть в Казанской губернии и был расстрелян, так сказать, белочехами, так сказать, на барже смерти, погиб за идеалы революции. Мой отец, так сказать, был, разумеется, в КПСС, устраивал и коллективизацию, и строил, так сказать, страну, и воевал в Великой Отечественной войне с первого дня по последний, и был преданным коммунистом и так далее. И я был воспитан, как все наше поколение, так, что я мог в 16 лет, в 15 отдать жизнь за дело советской власти, не задумываясь. Вот мое обращение к Богу, которое шло сложным путем, и когда меня исключали из Уральского университета, я был еще далек от веры, вот тогда уже не был атеистом, но тогда был просто таким критиком режима всего лишь, то вот это обращение, оно прежде всего вот вызвано не нашей заслугой. Понимаете, оно как бы взорвало, так сказать, всю марксистскую доктрину. Общественное бытие определяет общественное сознание. Наше общественное бытие, так сказать, определило наш приход к вере. Но это не наша заслуга, это кровь новомучеников. Это сон новомучеников, которые оросили своей кровью бескрайние поля России. Они дали всходы, и вот эти всходы, на которых мы, собственно, и поросли. Наше поколение, которое стало обращаться к вере, во-вторых, когда казалось, что церковь, так сказать, отмирает.
Вот вас исключили из нашего университета, Но исключили за какие-то, видимо, антисоветские взгляды, высказывания, не за религиозные убеждения.
Нет, я тогда был далек от религии. Вообще, надо сказать, что поскольку я был в свое время убежденным комсомольцем-атеистом, я, более того, я боролся с верой.
В каких формах?
Ну, как я боролся с верой? Ну, во-первых, я создал в городе Чиспли, где я жил, это в Татаре, создал БКД, это боевая комсомольская дружина. И мы со временем стали как бы такой авторитетной инстанцией в городе, в том смысле, что мы просто хулиганов били, понимаете? То есть у нас были драки, они тоже сами дрались. Но постепенно комсомольцы победили, то есть мы победили, хотя это стоила жизнь двум моим товарищам. То есть это были не детские драки, это была такая очень жесткая борьба, кто будет как бы руководить городом, понимаете, влиять. И мы создали то, что относительно, так сказать, там был порядок, что ребята не боялись, так сказать, идти на танцы, там, и так далее. И в рамках БКД мы, конечно, так сказать, на крупных праздниках религиозных, как Пасха, например, мы, конечно, оцепляли церковь и не пускали молодежь туда, понимаете. Ну, во-первых, не пускали, что она там и не хулиганила, но если там шел бы и верующий, мы бы ее тоже не пропускали, мы просто всех не пропускали, только старушек. И тут, так сказать, тех, кто останавливался с нами, или там я их начал убеждать, что, господи, я не могу это повторять сейчас, чему я их там убеждал, понимаете. Так, но это была атеистическая там такая пропаганда, я был абсолютно уверен, как все наше поколение, что вообще с церковью не надо бороться, что она просто объективно отмирает, что вот эти старушки умрут. И с ними так же тихо отойдет как бы из общественной жизни, из общественного бытия церковь, как такой устаревший институт. Я в это искренне верил, искренне исповедовал. Даже когда у меня скончалась одна из бабушек, и мама просто ее икону написала домой, и просто я сразу же ее положила, я просто, ну так, с большим уважением к бабушке, к своей матери, то я потому что эту икону, так сказать, просто убрали, и сам просто ее убрал, спрятал. Ну, все-таки, слава богу, не выкинул. Тоже из уважения к бабушке, конечно. Вот настрой был такой, что когда я с кем-то сталкивался, вдруг, ну, правда, тогда я крайне редко сталкивался с верующими людьми, это были пожилые люди, то, конечно, я их убеждал, что, извините, что, в общем, не хочу это даже повторять сейчас, понимаете, почему я их убеждал. После исключения из Уральского университета, это была такая моя первая такая ошибка с реальностью, понимаете, потому что до этого все было как-то все гладко, там, школа, я отказался сразу поспать в институт, думал пойти, так сказать, поработать, чтобы узнать, что такое рабочий коллектив, чему нас постоянно учили, что рабочий коллектив, это как бы альфа и омега советского, так сказать, образа жизни и так далее. И там я получил первую такую именно прививку антисоветизма, это можно назвать. И когда меня исключили из Уральского университета, из комсомола, я приехал в Чиспель, вскоре, так сказать, то КГБ сделало мне обыск, должен довольно много самоиздата, что тогда было ЧП, понимаете, это был 70-й год, 71-й год. И тогда вот возбудили дело против меня по статье 193, это клинические измышления и порочащие советский общественный и государственный строй. Но что меня спасло? Ну, во-первых, меня спасло от ареста два факта. Первое, что я был внук комиссара, который погиб за идеалы революции, что мой отец, так сказать, был там член КПСС, но, так сказать, он всю жизнь как бы... То есть по нему можно было писать и биографию страны, это коллективизация, участие в коллективизации, там всяких стройках, война с первого дня только до последнего и так далее, и так далее. Вот. И главное, что моя биография, я же был комсомольским лидером в Чистополе, меня все знали именно в этом качестве, понимаете? Тем более, так сказать, о БКД тогда шла слава, у нас писали статьи, значит, помнится, как... В комсомолке была статья «Вахта мужества», понимаете? Вот.
А самоздат-то откуда взялся? Что? То есть когда вот...
Самоздат взялся из Екатеринбурга.
Из Екатеринбурга, из нашего
города. Да, я привез его из Екатеринбурга, где я обменял его, сам даже жалко, на два томика тацита, скромную папку самоздата.
Это в университете где-то, наверное, да?
Здесь был тогда черный рынок такой, ну, так называли, просто, вы знаете, ну, люди искали книг тогда было все-таки мало, идеологически выверенная, так сказать, литература. И поэтому, естественно, возникал такой негласный черный рынок. Где-то около какого-то книжного магазина, где люди приходили, обменивались и прочее. И там я вот обменял, так сказать, два томика на этот самый издат. И вот этот самый издат, он... И поскольку я потом узнал, что потом, после исключения, дело было передано в КГБ, за мной уже следили, вот Свердловский след, он привел, так сказать, туда. И когда сделали обыск, они уже были уверены, что что-то есть.
Но самиздат-то вы купили уже с какой-то определенной целью или из любопытства? То есть взгляды-то когда
поменялись? Нет, вы знаете, дело в том, что в это время шла стремительная эволюция. Во-первых, я, не знаю, как честный марксист, я начал изучать Ленина сам даже. И начал, так сказать, просто, так сказать, ну, понимаете, в этом в ленинской ругани там находить массу несоответствий, не с такого. Просто внимательное чтение марксистской литературы стало передо мной проблемой, на которую я не мог ответить. Я уже начал, понимаете, поначалу думал, что идея великая, просто ее реализация, так сказать, такая вот плохая, что тем более мы уже в провинции, здесь много искажений, так сказать, в нашей косности, провинциализма. Вот. А в центре действительно эта великая идея реализуется. Но изучение этого, вот этой идеи мне все больше приводило к осознанию, что марксизм является ложным. Но это был сложный путь, потому что я же был воспитан, впитан с молоком матери. Это было такое открытие, которое мне давалось очень тяжело, потому что мне не хотелось в это признавать. Понимаете, это было всегда где-то вот, ну, на грани какого-то такого, даже некоторой боли. Я же не был там циником, который как бы понимал, как с этим пользовался. Нет. Искренне в это верил. Я, раньше я мог там просто отдать жизнь, так сказать, социализм. Например, когда меня не взяли в армию по здоровью, я просто был искренне огорчен. Я хотел идти в армию, я хотел защитить Родину и так далее. Для меня это было нормально совершенно, органично совершенно. Потом я смог обмануть, так сказать, там, нагибистов. Сбежал в Москву и поступил вот в ВГИК. Это долгая история, потому что вот в ВГИК принимали только комсомольцев с рекомендацией от горкома комсомола. У меня, конечно, этого не было, но меня, тем не менее, взяли, потому что я там все хорошо сдал. Там было 8 экзаменов, 4 общеобразовательных, 4 по специальности. И вот это все, значит, так сказать, одним словом, помогло мне, так сказать, поступить вот в ВГИК. И вот уже в ВГИКе мой, как бы, антисоветизм остался все дальше и крепко, как бы, укреплялся. И тогда я, как спасительный путь, выбрал иронию. Просто ирония, ироническое отношение к жизни, как спасение. Потому что не было никаких-то позитивных идеалов, понимаете? Все, что вы верили, рушилось. Это был крах и мировоззрения, так сказать, именно, и крах, в общем, как бы жизненного пути. Надо было решать, что же делать дальше, как жить, потому что я человек целостный, я как бы в этом не готов жить, как жить после людей, которые делали карьеру, там плевать, мы делаем карьеру, мы получим за это деньги и прочее. А тем более я учился в таком вузе, где действительно была, с одной стороны, такая карьерная дорога, и карьера открывалась при этом очень такая сильная, потому что я получал повышенную стипендию. На практике я работал на фильме «Тарковского зеркала», и Тарковскому очень, так сказать, понравилась моя работа, я даже писал для
работы. А в качестве кого вы там на зеркале?
Ну, это была как такая ассистент? Сценарная практика.
А, сценарная?
Сценарная практика. Я учил сценарий, и мои, так сказать, предложения его очень заинтересовали. Я с ним, так сказать, потом еще больше его там поразил, я с ним начал полемику по поводу Андрея Рублева, сказал, что я с ним не согласен, то он обманул в нашего зрителя. Он сказал, как? Я сказал, вы не показали Андрея Рублева, вы показали современного метущегося интеллигента. После его одели, так сказать, в рясу монаха, но мы не видим, так сказать, монаха русского того времени. Это современный, мучимый, всякими, так сказать,
интеллигента.
Да. И так далее. И начал, так сказать, описывать, что такое монах, хотя был необразован, то есть кто-то у меня взялось, и он был, в общем, признал это. Правда, так, вы так прямо, он такой был очень горячий, такой очень. Но он сказал как бы так, что, ну, вы знаете, что это, как бы, это ваша цель разгадать, как бы, мои ребусы. У меня была еще позиция, как все-таки его, потому что я художник, а вы вот смотрите, вот разгадываете все, что, то, что вы видите там. Как бы это многоплановый айсберг, вот вы попробуйте увидеть его глубины. Вот, и вот здесь стала происходить очень странная вещь, понимаете? С одной стороны, я был как бы там на подъеме своей, так сказать, жизненной карьеры. Я учился в ВГИКе, это самый свободный вуз, понимаете? Я как бы пользовался определенной известностью вот в ВГИКе. Около меня вот возник определенный полюс такой именно контркультуры. Со мной считался деканат. На меня шли там в телеге, откуда из КГБ и прочее, мне прощали, там, понимаете? Вообще как бы ходил в гениях, там, понимаете? Вот, и был много поклонниц, там, знаете, мои любовницы, которые, так сказать, менялись без конца. Мы смотрели фильмы, которые была наша аудитория после этого решена. Для нас были специальные просмотры. Много училось иностранцев, понимаете, то есть мы как бы, это был как бы свой микросоциум такой, в котором можно было существовать и так сказать, идет какие-то фильмы в будущем с какими-то намеками, ходить там в талантливых режиссеров и прочее. И вот в этот момент, это как бы пика жизненного пути, начинали охватывать такие судорожные припадки, тоски, но не припадки, нельзя назвать. Периоды тоски, она просто властно хватала меня за горло, понимаете? А я размышлял, потому что, понимаете, ирония, она была слишком самоуничтожительна. Ради свободы я как бы в себе воспитывал иронию, но этим нельзя было жить дальше. Нужны были какие-то позитивные идеалы, потому что, понимаете, нельзя иронически все как бы оничевочить вокруг себя. И вот, я уже начал задумываться, понимаете, о Боге, начинал. Но все было против, так сказать, все мое образование, воспитание, все мое, так сказать, оно было против этого. И я как бы постепенно, так, размышляя об этом, начал выставить определенную концепцию. Это как бы, то есть я как бы постепенно пришел к тому, что я это не называл Богом, что есть какая-то высшая творческая вселенная, как некий, ну, скажем, банк смыслов. Больше такая именно философская категория, которая нужна просто для того, чтобы счет надо, так сказать, начать отсчет. Я постепенно принял, так сказать, то есть логически себе доказал в борьбе с самим собой, что существует вот некая творческая сила, некий банк смыслов, который, так сказать, а как-то образуется в нашей жизни. А дело в том, что нам показывали фильмы по ряду дисциплин, показывали фильмы, так сказать, в Госфильмофонде СССР, они были запрещены, и нам показывали, так сказать, по нашей специальности. И мы смотрели фильмы с точки зрения там технологии, ну, как это сделано. Как работает камера, как выстроена мизансцена, как работают актеры, как развивается сценарий, вот как бы, а что бы ты сделал на этом месте, вот такой сюжетный ход. Вот. А мы представляли из себя уже определенно как бы такую пеструю толпу, потому что мы как бы уже в своей жизни, то есть мы, я имею в виду, вот, ну, тот круг, который возник как бы вокруг меня, что скажем. Мы называли это контркультура, понимаете? А, и мы уже носили длинные волосы, то есть мы как бы своим видом показывали. Это не столько было, может, выделение, хотя в этом тоже был элемент такой молодежной бравды, сколько, может быть, даже как бы некая альтернатива показать, что все-таки мир тогда был очень такой серый. Знаете, люди носили там серую одежду, сами как-то смотрели вот хроники, так сказать, того времени, вот начала 70-х годов. Это в основном такая идет серая масса, где-то серая, черная, так сказать, и так далее, и так далее. Все эти одинаково подстрижены и прочее. А поскольку в Белые Слободы надо было ехать на электричке, то я всегда брал какую-то книжку, чтобы почитать. А кто-то мне подарил Евангелие. Но я эту книжку не брал, но с около года у меня просто, так сказать, вот, на полке в общежитии, ее никто не касался. Настолько, что болгарин, вот мой сосед по общежитию, он хранил там деньги. И я тут как бы пробежал, так сказать, все книги как были прочитаны или неинтересно, осталась одна она. Я взял ее с некоторой робостью, выложил болгарские деньги в другую книгу. И вот мы едем, значит, понимаете, мы едем, я открываю эту книжку, вот начинаю читать. Мое сознание говорит, ну, ты должен быть образованным человеком, ты должен знать, так сказать, мифы народов мира, это очень важный миф, такой, если хочешь быть образованным, ты просто должен это знать, потому что это тебе неизвестно, но это нужно прочесть.
Для общего образования, да, так, да, как, да,
говорят? Да. Вот, я начинаю читать Евангелие, и начинаю ощущать какое-то беспокойство, понимаете, то есть у меня вдруг где-то появляется, помимо вот моего как бы сознания интеллекта, появляется как бы иная мысль, которая растет явно из сердца. Она начинает меня беспокоить, я пытаюсь как бы ее освободиться, а загнать, которая мне как бы начинает говорить, что вот то, что ты не можешь это вот осознать, это какая-то глубинная правда, такая подлинная, что вот ее, так сказать, не преодолеет каким-то твоим сознанием, понимаешь? Что здесь надо как-то вот, в принципе, это вот как великую как бы правду жизни. Я загоню это. Эта мысль назад, она начинает как бы укрепляться и подойдет как тесто из квашни, которое нельзя вот остановить. Я пытаюсь как бы быть верным своим как бы таким интеллектуальным установкам, что ли. И в этот момент в нашу электричку, где мы сидим, так сказать, входит контроль. Мы, разумеется, так сказать, там, на разведке там какие-то мизансцены, там, прочее. Разумеется, мы не платили билеты, за билеты. И тут один из нас, так сказать, сел в позу лотоса, и второй начинает несколько обладевшим там именно контролёр, говорит, тихо проходите мимо. Он сейчас в нирване, его душа в Гималаях. Если вы сейчас его тронете из-за вашего билета, то она не успеет вернуться, вы будете отвечать за его смерть. Те обладевшие, не знаю, что делать, ну, видите, вообще мы необычные картины, длинные волосы, явно интеллигентный вид, какие-то уверенные в себе, то есть и нас милиция не преследует, значит, как бы нам и волосы позволить, за волосы уже стригли просто комсомольцы, понимаете? Они обалдевшие, не знают, что делать, то ли пройти, то ли, так сказать, то ли свистеть и вызвать милицию. И в этот момент, я, который всегда был как бы душой этих забав, вдруг, так сказать, вынимаю деньги, плачу штраф за всех. И все чумеют как-то. А я сам себе не мог объяснить. Уже потом я понял, что как бы Евангелие уже начало работать вот во мне. Мне казалось, что я просто оплатил, чтобы они скорее ушли и не мешали мне дальше читать, потому что книга меня все больше захватывала. И она как-то меня тянула, но вместе вот это вот противостояние, оно как бы крепло. И мы подъезжаем к белым столбам, и значит, в таком вот противостоянии задумчивом мы идем там по лесу, входим к белым столбам, там контроль, автоматчики, кстати, жесткий контроль, например, по списку, мы входим, так сказать, вот в белые столбы, там в темный зал, так сказать. И фильм, который первый показывает, «Евангелие по Матфею» Пьера Паоло Пазолини, который был запрещен в нашей стране. И поначалу я смотрел, как мы должны были смотреть его. Но очень скоро вся вот эта как бы технология ушла в сторону. И я начал смотреть, как реальность, понимаете? Это сложно объяснить. И, а этот фильм, он же очень здорово сделан. Но там, во-первых, у него нет актеров. Там вот играет, там же просто, так сказать, образ спасителя. Там играет какой-то испанский сын, которого нашел на улице. Другие роли тоже. И там главное, что близко там звучат русские революционные песни. Потому что он сам-то был левый. Он использовал русский, там Варшавянка, там идут тоск страдания Христа, жертвы пали в борьбе роковой, там звучит где-то таким фоном, потом какая-то Волга-Волга, как бы таким фоном, как бы, так, ну это здорово сделано. Это помогло мне этот фильм, как бы, прежде больше усвоить вот эти близкие, понятные темы из нашего именно культурного контекста. И вот этот фильм, он меня настолько, захватил, он настолько был сильным, что этот фильм, как бы вот за вот этот сеанс мне позволило, я провел всю вот эту страшную эволюцию вот от некой абстрактной идеи большинства, как некой абстрактной силы, до живой личности Иисуса Христа Спасителя, который жертвовал за нас свою жизнь и кровь, вот, пожалуйста, на кресте. Вот это вот мгновение вот этого сеанса за полтора часа, вот это, иначе я шел бы очень долгим путем. Я пришел, но это был бы долгий путь. А здесь вот этот фильм, он как-то сильно, ясно, мощно. Это удивительно, что Евангелие меня подготовило. Почему я взял Евангелие? Я же его не брал целый год, оно лежало. Понимаете? Я взял, и именно вот уже эту борьбу я почувствовал в поезде. И когда погас экран и зажегся свет, и мы вышли, так сказать, это была ранняя весна, так сказать, на Лужайку, я впервые сказал, что это типа проповедь. На смысле было то, что ребята, вы поняли, что мы смотрели. А мы же смотрели много фильмов, как бы, понимаете, у нас вот каждый день 5-6 фильмов, это были многие шедевры, ну, мы получали хорошее образование в этом отношении, в смысле кино. И я пытался сказать, что то, что мы смотрели, это же правда, это же не просто фильм, это кусок реалии, который вот Пьера Паоло смог как-то вот воссоздать в реалии, понимаете. Я пытался что-то такое, я сейчас не помню, смысл был такой. Этот фильм, он первый, то есть я по всему вышел на христианин и со всей ценностью натуры, я уже не мог вести иначе жизнь. То есть я встал, и я понял, что я христианин, всегда я должен жить именно как христианин. Но что такое быть христианином, мне не было понятно. Не было традиции, не было живых носителей веры, не было, так сказать, таких опытных, которые мне могли объяснить, что такое быть христианином, что вообще, что такое христианство. Я просто осознал, что есть Господь Бог, Иисус Христос, что вот Он за нас пошел на крест. А что это такое, как быть? И на самое смутное представление. Ну, как, естественно, юноша вот вышел в совершенно атеистической среде, где не было никого верующих, даже отдаленно, понимаете? И я начал искать людей, кто бы мне мог помочь объяснить. То есть, например, стала проблема, а как жить дальше? Если я христианин, то что тогда такое? Тем более, я же не то, что я стал прославным, нет. Я не связывал свою веру с прославлением. Для меня казалось, какой-то такой, ну не мертвый, какой-то очень далекий институт от жизни, понимаете? Где-то обитать только старушки, то для них это как такая вот...
Привычка.
И то, так сказать, что всю жизнь они работают на производстве, не знали Бога, а вот на пенсии они как бы обращаются, для них это как некая отрада, отдушина, в их, так сказать, такой не самой легкой жизни. И поэтому я не связывал, я был, так сказать, вообще вне церкви. Поначалу был как, ну, можно сказать, ну, я не знал, что я был протестантом фактически. То есть я был просто христианином, который не знал, что такое христианство, который начал искать. И я в этот поезд начал вовлекать людей, с кем мы общались, с кем мы жили, кто как бы взял вот мои, так сказать, искания. И постепенно стал возникать семинар, потому что нам надо было ответить, а что же такое быть, что такое? Вот, понимаете? И мы, сами того не зная, стали создавать что-то типа... Потом мы были агапы. То есть мы приходили там, на какую-то квартиру, на каждый принцип, что у него есть, мы совместно делали трапезу. И за трапезой мы просто обменивались своими мнениями. Мы как бы искали, пытались понять, понимаете. Вот. И потом в поисках иных сцен я отправился просто по стране. Лето, каникулы, я отправился, так сказать, автостопом, объехал всю страну, там, от Москвы до севера, потом Питер, там, Прибалтика, Калининград, потом Украина, там, Черное море, и назад в Москву только для того, чтобы, так сказать, просто встретить именно. В основном я тогда, так сказать, навсегда на протестантов. И тогда я, между прочим, уже начал снимать фильм о религиозных искажениях молодежи. То есть в рамках учебной программы я должен был сделать учебный фильм. И я ждал сценарий, который, так сказать, знал, что он пройдет. Но у меня же была команда, мы уже договорились, мы делаем все равно фильм. Все, и сценарий, только для того, чтобы получить разрешение, камеру, там, пленку, там, все это все не право назвать команду, и так далее, там, операторов и прочее. Но мы же делаем свой фильм. И мы организовали тогда большой съезд. Мы тогда себя называли там Jesus People, люди Иисуса. Под Таллином. Поскольку для нас уже были где-то западники внутри. Потому что для нас как бы Таллин была как бы столица, так сказать, нашего постсоветского Запада. И там в лесу мы решили, что-то думаешь, там будет легче, понимаете? Нам казалось, что, так сказать, что в Эстонии как бы меньше, так сказать, например, советизма, совка и ИГБ. Конечно, мы ошиблись. И нас там арестовали откуда, так сказать. Но арестовали нас, арестовали, так сказать, материал фильма. Потом меня исключили из ГИКа. Поэтому, так сказать, это была одна из весомых причин. За веру в Бога и за этот фильм. Но фильм был о религиозных искажениях. Они просто увидели это в материалах. Но нам удалось спасти. Просто не все материалы были арестованы. Часть мы снимали, мы уже знали, мы прятали. И потом мой оператор смог жениться на одной студентке в ГИКа, американке. Выехать с колоссальным трудом в Штаты. Там смонтировали фильм. Этот фильм шел по американскому телевидению и имел даже прессу.
Но тогда еще не стоял вопрос о крещении. А когда стал вопрос, что надо бы креститься, где, у кого?
Дело в том, что я уже занимаюсь этим, я знал, что я, оказывается, в детстве был крещен. Вот эта бабушка, которая умерла, которой были иконы, она, оказывается, тайно под видом там прогулки умыкнула меня.
Ну, как часто тогда делалось?
В храм, как тогда делалось. И тихо меня крестила. Вот мать была учительница, отец тогда был директором, так сказать, завода даже, понимаете, то есть он входил даже в номенклатуру советскую, понимаете. Кстати, его сняли за то, что он был чересчур, так сказать, либерален, понимаете. И вот самое интересное, что потом я, так сказать, сталкиваюсь с рабочими его завода, спустя уже много лет после того, как его сняли, они говорят, какой у вас был отец. И я тогда уже, скорее всего, понимал, что вот он шел вот вопреки все, там советским установкам, но он много позволял там рабочим, так сказать, там какие-то остаются что-то, так сказать, берите себе там, так сказать, там, и так далее, и так далее. То есть из этого сняли, что вот не давил им то, что выкачивал плану, а дал, так сказать, людям какую-то возможность, так сказать, ну, в рамках своих участковых возможностей, понимаете?
Вот, к сожалению, мало времени. Мне хотелось, конечно, вас про семинар расспросить, но есть еще более важные вещи, чтобы вот успеть.
Семинар – это начала огромная тема, потому что ведь мы же фактически, понимаете, то есть семинар, вот, образно сказать, это был детская инициатива. То есть мы взяли на себя то, ну, в рамках своих очень слабых сил, то, что церковь не могла делать. То есть, ну, мы, конечно, нет, мы не замерзли церковь, нет. Мы же все вот вошли в церковь, тоже была особая история. Я долгое время не мог именно подойти к храму, я не мог перекреститься. Вот, знаете, вот это, да, действительно, я понимал, что есть Бог, потому что когда я хотел перекреститься, я чуть как свинцом наливается рука, я не могу ее поднять. Не могу поднять. Просто физические чувства, понимаете? Ну как-то ничего. Когда я спокойно взаимодействую, тут она свинцом наливается, что я не могу ее поднять. И все как бы мифы, когда вот я знаю, они как бы против меня, не пускают в храм, понимаете? Я преодолеваю, чтобы ходить. Но здесь сыграл колоссальную роль владыка Антоний Блюм. Но это особая история. Он меня принял в новую церковь. И из его рук получил первую часть. Не знаю, кто он такой абсолютно.
То есть лично?
Лично.
Не знаю, кто когда он такой. Когда он здесь был у нас, да? Так он приезжал уже, по-моему, да, в Троицу Сергиеву Лавру, да, читать
приезжал,
лекции.
Да, в 73-м году он оказался бы здесь. И я чудом оказался вот в этом храме. Он был забит, но я оказался прямо у алтаря.
Это в Лавре или в Москве?
В Москве. Ну, какая Лавре? О Лавре толком не знал, ничего, так сказать. В Москве, так сказать. И более того, я причастился, не исправился, я не знал, что надо исправиться. Мне какая-то властная сила потянула. Но потом, ну, я же ничего не ел, оказывается. И до этого ничего не ел. Я не понял, что надо исправиться, я ничего не знал. Просто я...
Вместе со всеми.
Я проснулся, и сила какая-то власть меня потянула в храм. Причем это был обыденный день. Потом я узнал, что это был праздник святителя Николая, где же меня не было, ни святителя Николая, ничего, понимаете? Потом святитель Николай мне поможет уже в зоне очень сильно. там я буду на его-то в баре, так сказать, уже там человек в целой истории со святыми, с святым Николаем, мне в своей истории, с Серафимом Саровским в своей истории, с Нилом Столобенским, Цельгера, Езера, там что-то просто огромная история, полная чудес, понимаете? Но это уже потом будет. Вот. А здесь я, и главное, что я попал, и меня поразило, я ушел в храм, некий такой пророчек служил литургию. Я понял, что это литургия еще, слово уже знал. Но я понял то, что зал был полон какой-то благоговейной тишины, я когда оглянулся, я увидел, во-первых, вместо старушек, помимо старушек, было много таких интеллигентных лиц, и главное, что многие плакали. Я сам по себе начал плакать. То есть я не понял, что происходит. Для меня эти были непонятные жесты. Я смутно понял по церковнославянски, о чем идет речь, так что-то догадался, как обычный человек такой славянский. Но мне стало хватать какого-то благочестия, какого-то ощущения такого иноприсутствия, которое потом меня властно потянуло к чаше, понимаете? И он, конечно, все понял. Я говорю, точно, чаша, он так на меня взглянул, знаете, причем так взглянул, что будто сквозь глаза, как бы в сердце мне взглянул прямо, и все там увидел. Видимо, он очень, очень молился вот обо мне. Потом, конечно, не буду там же встречаться. Там будет своя история развития. Он будет сейчас даже в компании за освобождение, там, когда я буду сидеть. Но это будет потом. А до этого я ничего не знал вообще. Абсолютно. Просто случайно попал в храм. И вдруг вот такая какая-то вот непонятная мне, но трогающая сердце, такое вот благодатное такое ощущение именно присутствия чего-то неизведанного, но какое-то такое властная, очень любящая сила, понимаете?
Ну, вот я из ваших слов, когда вы на семинаре рассказывали о том, что какие случаи бывали в лагере, поняла, что поддержка была какая-то потрясающая.
Читали. Это огромное тело, понимаете? Это вообще, потому что охватить это все. Ведь в лагерь я уже ушел все-таки подготовленным человеком, то есть я уже имел, так сказать, опыт общения с старцами, я уже жил в монастырях. Я не был монахом, естественно, но я проходил определенное, так сказать, монашеское как бы послушание. Будучи мельянином, проходил, то есть, понимаете, то есть с монахом поднимался, молился, там исполнял, так сказать, в монашеский, так сказать, устав, будучи, так сказать, просто там, паломником. Вот. Много беседовал, и люди очень опытные мне рассказывали такую очень сокровенную беседу, так сказать, что такое молитва. Вот моя первая исповедь, она длилась вообще целую ночь. И старец, потом я узнал, что, оказывается, вообще ушел в монахи после общения с святым праведным Иоанном Кронштадтским.
То есть вас благословлял человек, которого благословлял святой Иоанн.
Да. Он целую ночь слушал меня, я даже не знал, я так просто он слушал меня и плакал. У меня все время текли слезы. Послушал, они текли. И я говорил, и откуда-то собралось, понимаете, то есть я какие-то глубины, я, конечно, никогда никому не мог о себе рассказать то, что я рассказал ему, понимаете, это была такая, я понял, очень глубокая исповедь, это была первая такая исповедь в моей жизни, и она была, конечно, совершенно ошеломляющая, как бы, в первую очередь, словно всего, как бы, себе перетряс, но это благодаря его помощи он мне помогал, а он просто молчал и плакал, только иногда утащил вопрос, и потом, уже потом я узнал, что вот он был солдатом и встретился с отцом Иоанном Кронштадтским, просто на него посмотрел, там было очень короткое общение, просто, понимаете, но этого было достаточно, чтобы он сменил свой образ жизни, так сказать. Для меня это было важно, что я понял, что есть какая-то такая нить, незримая, так сказать, духовная нить, которая через вот этого старца тянется к самому Иоанну Кронштадтскому.
Вот вы говорили о том, что перед вами, в принципе, ставили выбор, то есть вы можете уехать, и спасти.
Знаете, они где-то не четко сказали, мы не хотим новомучеников. Они буквально так сказали, то есть даже употребляют это слово. Убирайся, так сказать, из страны, мы открываем. То есть люди за это, не знаю, боролись, чуть ли не умирали, там шли, так сказать, через границу, так сказать, под эти пулеметные выстрелы, так сказать, и так далее. А здесь мы говорим прямо, убирайся из страны. Тем более, что уже тогда все-таки ряд людей уже эмигрировал, и мне уже звонили прямо с Запада, говорят, Александр, мы ждем тебя здесь. Русская миграция вымирает, нам нужны, так сказать, люди, которые будут продолжать делаться, там, Сергея Булгакова, и так далее, и так далее. Тогда еще был Шмеман, так сказать, и так далее. И мне звонили, просто говорили, мы тебя ждем, пожалуйста, или в Париже, так сказать, Свято-Сергиевский, или в Нью-Йорке, вот, Академии, и так далее. Это нужно нам, нужно продолжать дело, нужно бороться, там, и так далее.
И как вам это решение удалось?
Очень просто, просто я понимал, что в данном случае мой уезд это будет просто бегство от Христа. Я просто сказал, я не имею права, я в своих там статьях, там, в своих выступлениях, я уже говорил такие слова, но я, правда, о Голгофе не говорил, как хотел сделать Дмитрий Дуко. Я понял, что пришло время отвечать за свои слова. Это же говоришь, надо отвечать. Это потом мне в зоне, как на это испытывали языки, когда я знал, что я не христианин. Они говорят, ты христианин? Действительно, если ты не балабал христианин, там ты и вином чудо. И я молился, и являлся чудом. Ну, хотя так нельзя поступать, понимаете? Нельзя провоцировать. А тем не понимал, раз я сказал христианин. То есть для них там понятие христианин было практически что ли святой. То есть, значит, у тебя такое богообщение. Значит, ты помолишься, и Господь тебе даст.
Ну, здесь какую надо иметь веру? А была же, наверное, мысль какая-то, а вдруг я помолюсь, и ничего не будет. И что тогда? Или не было?
Знаете,
или настолько было у вас...
Ну, это нужно описать контекст. Так бы, разумеется, было. Если сейчас вот в кабинете, то вот, я бы даже не взялся, понимаете, что сейчас я тут живу в миру, там, на погрязности, там, грех и прочее. Я все на себя еще как бы, что вот раз я взялся, я христианин, то я должен отвечать за это. Я как бы нес на бремя христианства. Вот меня арестовали, да? Арестовали, это первый месяц моего заключения. Меня арестовали, и поначалу там ГБ был уверен, что они меня сломают. Потому что интеллигентный юноша, что он там жизнь имел, сейчас мы ее в тяжелую зону, где блатные, где там вот воровские законы, его там сломают. Его с идеалами, он с наивный, там все эти идеалы все порушил. И мне дали поначалу год. Во-первых, они две цели писали. Дали год, там какая компания, когда людям дают там, по 8-15 лет, а ему лишь дали год. Раз, компания зачем бы такой, что там год. Первое. А второе, если этого года достаточно, потом в конце концов, уже вообще как? Снова ему дадим. И они мне дали год и открыли в очень тяжелую зону в Комсомольск-на-Амуре. Я шел вот этапом, вот, чуть-чуть просто страну. И вот я попадаю в тюрьму, правда, не в Екатеринбурге. Я потом был, кстати, в тюрьме в Екатеринбурге и сидел здесь, и здесь тоже были определенные истории. И вот в Хабаровске наш Остолбин приходит, вот угрожает на снег, там всех сгоняет, так сказать, то есть автоматчики, овчарки осатанело, так сказать, лают, понимаете, все закисят на кочке в снегу, я никогда не садился. Я стою, значит, я... Садись на кольчики, я стою, очень джух-джух-джух, по голове стою. Значит, одна с грузой, так сказать, в ранке, значит, везут. И, значит, так сказать, отстойник где-то, знаете, отстойник, где там дергает АТО, там им сортируют по камере. Потому что на кого-то с кем нельзя сыграть, там разные сжимаемости, прочие противники должны, знаете, иначе будет или по ножовщине, или что-то. Я стараюсь, то есть последний, так сказать, долго тянется время. Долго тянется, я понимаю, что это не просто так, всех уже, так сказать, разогнали, почему-то, говорит, я один остался, вот, час, два, три, четыре, потом, так сказать, потом дергают меня уже, и ведут, значит, так сказать, ведут длинные коридоры, и вот долго вели, в какой-то явный аппендикс, открывается камера, а я буквально, это первый месяц я был арест еще, понимаете, я был в цивильной одежде даже, понимаете, даже, когда я был не переодет в зоновскую робу. И я вступаю в камеру, дверь закрывается, я открываю замков. Я вижу перед собой так около 40 примерно человек, полуобнажённые такие, накачанные такие качки, в татуировках и прочее. Вот раз все остались на меня, я им говорю, мир вам. В камере такое недоумение, как необычно, там есть зэковские приветствия. По мне видно, что я только со свободы, по лицу видно, что я, так сказать, никакой не вор, ничего, и так далее. Неожиданный персонаж для них, такой пассажир, что называется. И, значит, такая пауза, замешательство, то они быстро приходят в себя, и кто-то мне говорит, святоник Алепин, то есть покажи пиджак. А на нем был довольно модный пиджак тогда, понимаете, западный какой-то. Ну, мне в нем арестовали просто, понимаете, вот. И мне бросают какие-то тряпки, говорит, одевайся. Я понял, что меня хотят раздеть, и мою одежду поделить там. Она еще была приличной. Кто-то говорит, вы знаете, у нас скоро освобождается человек. Я говорю, вы знаете, я могу поделить свою одежду с тем, кто действительно мне нуждается, если я пойму, что нуждается, но добровольно не так. Чего? Значит, понимаете, и тут начинается, значит, так сказать, они сбиваться в такую свору, чтобы броситься вот на меня, тоже какие-то шестерки тут суетятся вокруг меня. А я стою, как вошел, мне за спиной дверь, камера, так сказать, забита шконками, и я понял, что могут на меня, так сказать, нападать только вот по этому узкому проходу. Я молодой человек, на себе занялся там борьбой боксом, хотя уже немножко ослабел. И я думал, что я какое-то время там не продержусь. Я понял, что будет драка. Что, конечно, меня побит, но я, так сказать, могу выстоять. Вот. И там говорит, да его сейчас надо опустить, что он там туда-сюда и так далее. И в этот момент вдруг я сказал, Господи Боги, я еще не подумал, Господи Боги. И только тогда, когда я сказал, Господи, что ж мне делать? Я не знаю, или драться мне, может быть, мне поставить, так сказать, другую щеку. Только я обратился, в этот момент один из Блашпанов говорит, послушай, ты сказал, мир вам? Я говорю, да. Говорит, потому ты что, христианин? Я говорю, да, христианин. И он говорит, ты знаешь, видишь, вот мы здесь 40 человек, да? Мы отрицало. То есть мы как бы мы самые негативные элементы, вот нас собрали со всех зон, и в нас ломают. И нас вот, особенно вот в этой камере, мы в полной изоляции, глухой. Нам нет ни грева, ни курева, ничего. Если ты христианин, а не болтун, то помоли своего Господа Бога, чтобы Он дал нам курить. Мы, говорит, уже 2 недели не курим, у нас опухли уши. Уши без курева. И он четко говорит, если ты христианин, а не болтун, не человек, который типа не самозванец, я не задумываюсь, принимаю этот вызов и говорю, вы знаете, братья, и хотя курение это грех в глазах Господа, но человек просто что-то типа небольшой проповеди. Ведь вот вы отвержены. От вас отказались сильно. Вот в этой камере, где, видите, стены пахнут мочой, ненавистью, в атмосфере просто вы ненавидите, так сказать, друг друга. И вот я описываю их ситуацию, во мне даже после освобождения, так сказать, будет пойти на вас там и на клеймо. Вы, так сказать, освобождаетесь, оказывается, на несколько дней опять что-то воруете или что-то, вас опять в тюрьму. Вы уже на себе поставили крест. Но есть одно существо, которое вы абсолютно цены, несмотря, так сказать, на что. То есть это цены, как любой другой самый успевающий человек, делающий там карьеру. Это Господь Бог. Вот, и хотя это грех, это ради своей любви, чтобы показать вам, что вы не заброшены, что вы не забыты, что вы обладаете бессмертной душой, а Господь явит вам чудо. Я говорю абсолютно с уверенностью. Мне же Господь никто не сказал, Саша, я говорю, так. Я вдруг так дерзко, нагло заявляю, что это будет так на самом деле. Они, конечно, они как-то чумеют. Вот. Я уже понимаю, что на меня не нападут. Иду в центр камеры, в этой узкой дорожке, там стол. А со мной чудом прошли, так сказать, все шмоны, 2 бумажные, так сказать, иконки православные, которые были, кстати, очень важно, они были изгнаны бельгийским монастырем в Шевитоне. Это такой католический монастырь, который очень уважает православие. Но они были католические иконы. То есть они православные, но сделаны там были. Я их вынимаю, ставлю в какой-то шпанинок, начал, так сказать, типа спички даже, спички жить. Я обращаюсь к ним, говорю, ребята, к Богу мы обращаемся стоя. И многие думают, что сейчас будет хохма, ничего, конечно, не получится, мы сейчас над ним поиздеваемся. Это будет как бы в нашей тоскливой жизни, вот, хоть будет на кепке сгореть над этим, так сказать, там, чудаком, который, так сказать, ну, хотел, чтобы нам фокусник, он нам покажет какой-то фокус, чем получится. Кто-то не стоит, я обращаюсь к нему на Блашпан, говорю, поднимись, так сказать, если ты вот, хочешь молиться, так сказать, наше, ты было услышано, нас же уважение видели, Господа Бога. Он их всех поднимает, они стоят с ухмылкой, там, так, это самое, ожидая, что сейчас будет какая-то вот штука такая, понимаете? А я обращаюсь к нему, говорю, так сказать, будто ничего этого не вижу, я говорю, слушайте внимательно слова молитвы, кто может повторять, кто не может просто слушать. И начинаем молитву. И самое интересное, что я сам себе задаю вопрос, ну как явить вот эту любовь к Господу вот в этой атмосфере ненависти, зла, мрака, там, когда вот все полно ненависти, вот, такого цинизма, насилия. И вот я начинаю вот молиться вслух, и вдруг начинаю слушать, вот понимаете, как будто мои слова, как бы я начинаю их слышать сам, как будто так, со стороны. Я их произношу, но я сам слышу, как будто они как резонируют где-то, понимаете, как со стороны. и начинает чувствовать вот физически спиной, что даже вот мурашки тут по коже, что в камере начинает меняться атмосфера. Действительно, представьте себе, что вот люди впервые слышали высокие слова молитвы. Вот это мат, ненависть, цинизм, гадость всякая. Все время только они жили в этом, и вдруг высокие слова молитвы. Еще они идут от сердца, так сказать, они как бы ложатся. И в камере наступает такая мертвая тишина, которая представляет какую-то благоговейную тишину. И я заканчиваю молитву, оглядываясь на них. Никто не рискует сесть. Они стоят какие-то потерянные. Я впервые вижу у них что-то, уже, понимаете, то блатные уверенные в себе, там, а тут какие-то растины. Они словно, я словно в их сердцах там коснулся чего-то, что они долго сидят, так сказать, забивали, может, понимаете. Я им должна садиться, они уже послушно тихо садятся. И в этот момент, когда они садились, в камере открывается окошко, два блока Гилмор-канала влетают в камеру. И камера, как одно живое существо, на одном дыхании, ох, есть. Как одно живое существо, вот на одном дыхании. Самое интересное, понимаете, что это был именно Гилмор-канал, самый уважаемый музыкант, так сказать, папируса. Их было ровно 40, на ровное количество, сколько было. На каждом по одной, не больше, понимаете? И потом, спустя лет 5, я шел этапом, так сказать, уже в другой части Советского Союза, вот, и один зэк, узнав, что это христианин, сказал, а ты знаешь, что такое христианин? И сказал мне вот эту историю. Ты понял, что такое быть христианином?
То есть уже легенда.
Через 5 лет, так сказать, там на другом конце ГУЛАГа, совершенно другом, это был Хабаровск, это было где-то там, то ли в Тверской области, то ли в Калининской области, то ли где-то, понимаете, там, просто, так сказать, на одном из этапов.
И услышали легенду о самом себе.
Ты помнишь? Я своими словами писал, как один христианин помолился, и братве Господь дал сигареты. Вот что такое христианин.
Ну и таких случаев был не один?
Да. Некоторые чудеса были для всех, некоторые были, так сказать, для меня только, понимаете.
Решетка старая, спасибо. Спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы мне только посох до ума. Запоры крепкие, спасибо. Спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне только долгие века. Спасибо, свет коптилки слабый, спасибо, жесткая постель. Такую нежность дать могла бы мне только детство колыбель. Но не владею больше вещью, все затемняет и глушит. Но солнце, солнце, солнце блещет и тихо горит. Слух, что поцеление в тревоге дня, но слышу все томление духа с экклезиаста до меня. Уж я не бьюсь в сетях словесных, ища причин добру и злу, но в ожидании тайн чудесных.
Прозвучала песня Петра Старчика на слова поэта Александра Солодовникова, который так же, как и Александр Огородников, много лет провел в лагерях и ссылках при советской власти. Напомню, дорогие братья и сестры, что сегодня вы слушали первую часть беседы с Александром Огородниковым. Вторую часть можно будет послушать в это же время, в следующий четверг.